Фома в это время был верст за 400 в деревенской избе на берегу Волги. Он только что проснулся и, лежа среди избы, на ворохе свежего сена смотрел угрюмо в окно на небо, покрытое серыми лохматыми тучами. Не двигая тяжелой с похмелья головой, Фома чувствовал, что в груди у него тоже как будто безмолвные тучи ходят. Ходят, веют на сердце сырым холодом и теснят его. В движении туч по небу было что-то бессильное и боязливое. И в себе он чувствовал такое же. Не думая, он вспоминал пережитое за последние месяцы. Ему казалось, что он упал в мутный горячий поток. Его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе. Охватили и несут куда-то. Во тьме и в шуме, окружавшем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди, каждый день новые, но все одинаково жалкие, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертелись вокруг него, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не раз. Он бил их. Помнит, что кого-то ударил по лицу, с кого-то сорвал сюртук и бросил его в воду, и кто-то целовал ему руки мокрыми холодными губами, гадкими, как лягушки. Целовал и с плачем просил не убивать. Какие-то лица мелькали в его памяти, звуки и слова звучали в ней. Женщина в желтой шелковой кофте, расстегнутой на груди, громким, рыдающим голосом пела: «Так будем же жить, пока можно, а там хоть трава не расти». Все эти люди, как и он, охвачены той уже темной волной и несутся с нею, словно мусор. Всем им боязно должно быть заглянуть вперед, чтобы видеть, куда же несет их эта бешено сильная волна. И, заливая вином свой страх, они барахтаются, орут, делают что-то нелепое, дурачатся, шумят, шумят, и никогда им не бывает весело. Он тоже все это делал. Теперь ему казалось, что делал он все это для того, чтобы скорее миновать темную полосу жизни. Среди сутолок и кутежей, в толпе людей, сметенных буйными страстями, полубезумных в стремлении забыть себя, одна Саша всегда была спокойна и равна. Она не напивалась. Она всегда говорила с людьми твердым, властным голосом. И все ее движения были одинаково уверены. Точно этот поток не овладевал ею, а она сама управляла его бурным течением. Она казалась Фоме самой умной из всех, кто окружал его, самой жадной на шум и кутеж. Она всеми командовала, постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всеми людьми говорила одинаково. С извозчиком, лакеем и матросом, тем же тоном и такими же словами, как и с подругами своими, и с ним, Фомой. Она была красивее и моложе Пелагеи, но ласки ее были молчаливы, холодны. Фоме думалось, что она глубоко в сердце своем прячет от всех что-то страшное, что никогда никого она не полюбит, не откроет всю себя. Это тайное, скрытое в женщине, привлекало его к ней чувством боязливого любопытства, напряженного интереса к спокойной и холодной душе ее, темной, как ее глаза. Как-то раз Фома сказал ей: «Однако, сколько мы с тобой денег-то посеяли?» Она взглянула на него и спросила: «А куда их беречь?» «Куда в самом деле?» — подумал Фома, удивленный тем, что она так просто рассуждает. «Ты кто такая?» — спросил он ее в другой раз. «Разве забыл, как меня зовут?» «Ну вот еще! Так чего же тебе надо?» «Я насчет происхождения спрашиваю». «А, ну, ярославская я, из Углича, мещанка, орфистка». Что же слаще я для тебя буду, когда ты узнал, кто я?»
«Разве я узнал?» — усмехаясь, спросил Фома.
«Мало тебе, а больше я ничего не скажу. На что? Все из одного места родом, и люди, и скоты. Пустяки все эти разговоры, ты вот давай подумаем, как нам жить сегодня». В этот день они катались на пароходе с оркестром музыки, пили шампанское, и все страшно напились. Саша пела какую-то особенную, удивительно грустную песню, и Фома плакал, как ребенок, растроганный пением. Потом он плясал с ней русскую, устал, бросился за борт и едва не утонул. Теперь, вспоминая это и многое другое, он чувствовал стыд за себя и недовольство Сашей. Он смотрел на ее стройную фигуру, слушал ровное дыхание ее и чувствовал, что не любит эту женщину, не нужна ему она. В его похмельной голове медленно зарождались какие-то серые тягучие мысли, как будто все, что он пережил за это время, скрутилось в нем в клубок тяжелый и сырой. И вот теперь клубок этот катается в груди его, потихоньку разматываясь, и его вяжут тонкие серые нити.
«Что это со мной происходит?» — думал он. «Кто я такой?»
Его поразил этот вопрос. И он остановился над ним, пытаясь додуматься, почему он не может жить спокойно и уверенно, как другие живут. Ему стало еще более совестно от этой мысли. Он завозился на сене и с раздражением толкнул локтем Сашу.
«Тише!»
— сквозь сон сказала она. «Ну ладно, невелика барыня!» — пробормотал Фома.
«Что?»
«Ничего». Она повернулась спиной к нему и, сладко зевнув, заговорила лениво.
«Видела во сне, будто опять орфисткой стала. Пою соло, а против меня стоит большущая грязная собака.
Оскалила зубы и ждет, когда я кончу.
А мне страшно ее. И знаю я, что она сожрет меня, как только я перестану петь. И вот я все пою, пою, и вдруг будто не хватает у меня голосу. Страшно.
Она щелкает зубами.
К чему это?»
«Погоди болтать». Угрюмо остановил ее Фома. «Ты вот что скажи. Что ты про меня знаешь?»
«А вот знаю, что проснулся ты»,
не поворачиваясь к нему, ответила она. «Это верно, проснулся я», задумчиво молвил Фома и, закинув руки за голову, продолжал. «Оттого тебя и спрашиваю, какой я, по-твоему, человек?»
«Похмельный», зевнув, ответила Саша.
«Александра!» — просительно воскликнул Фома. «Не балуй, ты скажи по совести, что ты обо мне думаешь?»
«Ничего не думаю», — сухо ответила она.
Он тяжело вздохнул и замолчал. Полежав с минуту тоже молча, Саша заговорила обычным своим равнодушным голосом. «Скажи ему, с какой-то стати стану я думать о всяком. Мне о себе подумать и то некогда. А может, не хочется?» Фома сухо засмеялся и сказал. «Мне бы не хотеть ничего». Женщина подняла голову с подушки, заглянула в лицо Фомы и снова легла, говоря. «Мудришь ты. Смотри, добра от этого тебе не будет. Ничего я не могу сказать про тебя. Но вот скажу я тебе, других ты лучше».
«Что же из этого будет?»
«А почему лучше?» — задумчиво спросил Фома.
«Да так. Песню хорошую поют, плачешь ты. Подлость человек делает, бьешь его. С женщинами прост, не охальничаешь над ними. Ну и удалым можешь быть». Все это не удовлетворяло Фому.
«Не то ты говоришь», — тихо сказал он.
«Ну, я не знаю, чего тебе надо. Баржу поднимут. Что будем делать?»
«Что нам делать?» — спросил Фома.
«В Нижний поедем или в Казань?»
«Зачем?»
«Кутнем». Не хочу я больше кутить. Оба они долго молчали, не глядя друг на друга. «Тяжелый у тебя характер», — заговорила Саша, — «скучный».
«Пьянствовать я больше не буду», — твердо сказал Фома.
«Врешь?»
— возразила Саша спокойно.
«Вот увидишь».
«Ты что думаешь, хорошо так жить?»
«Увижу».
«Нет, ты скажи, хорошо?»
«А что лучше?»